Мы этот праздник называем праздник жатвы, но не только как просто праздник жатвы, но как день благодарения за праздник жатвы, благодарение за то, что у нас есть результат. Вот что такое жатва? Это завершение какого-то длительного такого невидимого процесса, который венчается результатом. И результат налицо. И сегодня вот мы в этот день благодарения, мы видим перед собой вот такую небольшую экспозицию, но очень красивую и разнообразную экспозицию результата. Мы даже не знаем, кто выращивал тыкву, кто выращивал капусту, картофель или виноград, или морковь. Мы не знаем, но приблизительно представляем условия, в которых это могло расти, климат или страна, в которой это могло дойти до вот такого красивого результата. Но кто это сделал, мы не знаем. Одно мы знаем, что это было когда-то посеяно, и кто-то за этим присматривал, и кто-то это собрал. Но взрастила все земля. Вот такой Бог придумал творение, вот такую красоту и такую мудрость вложил в эту землю, по которой мы ходим, воздухом, которым мы дышим, воду, которую мы пьем. Вот такое вот искусство, искусство творить. Но, конечно, не само собой творить, но быть той почвой, где происходят чудеса. Вот это семя, которое Бог посеял, и оно попало в землю. Оно там умирает, перестает существовать как семя, но начинается новый, невидимый, вот Богом контролируемый процесс преображения. Вначале зелень, потом колос, а потом плод. И потом наступает жатва. Как написано, что и когда увидел работник, что уже созрело, он немедленно посылает серп. Я так обратил на это слово, внимание на это слово «немедленно». Когда вот уже увидел, немедленно посылает серп. То есть Бог нашу жизнь, это тоже как этот процесс, который когда-то начался, и который многие, может быть, годы невидимым образом происходил в нашей жизни. Наша жизнь – это как была как почва, о которой Бог проявлял свою заботу. Он нас подкармливал, Он поливал нас, Он ободрял нас и наблюдал, что с нами в этом процессе происходит. И когда вот происходит уже результат, Он немедленно этот результат берет и принимает, и что-то с этим делает. Конечно, это приносит кому-то радость, когда мы видим этот результат на наших столах. Слава Богу за тот труд, который мы совершаем, и слава Богу за труд, который Он над нами совершает. Итак, плод – это вот это, плод – вот это, плод – вот то, что было здесь, дети выступали, плод, когда здесь стояли уже постарше люди. Все это результат, результат. И, конечно, самый главный результат, который Бог ожидает от каждого человека, это наш плод Духа. Писание называет это плод Духа. Другими словами, это наш характер. Это то, кто мы есть на самом деле. Вот кто ты, какой ты? Бог над этим работает от рождения до того момента, когда Он немедленно посылает серп, чтобы пожать то, что получилось с тебя и с меня. Наш характер. Апостол Павел, послание Галатам, это выразил следующими словами, известными нам, Галатам 5 глава, с 22 стиха. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Вот это такое привилегированное отношение Бога с людьми, некоторыми людьми, которых Он называет духовными людьми, у которых есть плод Духа. Вот, может быть, кто-то из вас даже и не знает вот этих слов, которые перечисляются здесь. Любовь. Ну, что такое любовь? Это целая тема. Радость. Как можно радоваться со слезами на глазах? Что такое радость? Мы только чувствуем, что такое мир. Вот мир, это вот внутреннее качество человека, он, в него мир. Что это? Долготерпение. Это терпение без конца, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Из этого большого списка, но на самом деле великого результата работы Бога над нашей жизнью, я хотел бы взять только одно качество, о котором мы с вами кратко порассуждаем сейчас. Это благость. Благость. Плод же Духа. И перечисляется, начиная с любви, заканчивая воздержанием, и плод Духа – благость. Другими словами или простыми словами, наверное, благость – это такое немножко старорусское слово. Благой человек, благий, вот, благость. Другими словами, если упростить это слово, можно сказать, это доброта. Доброта. Вот человек духовный, человек, который уже имеет какой-то результат, что-то Бог уже смог с ним сделать, из чего-то вылепить и показать, вот добрый человек, вот он, у него есть доброта, благость. Это, с одной стороны, такое и легкое слово. Я думаю, что каждому из вас можно сказать, что вы добрый человек. Наверное, чтобы, если бы никто вообще о вас не мог бы так сказать, что у вас есть доброта, вас просто не было бы здесь. Если вы сегодня здесь, значит, что-то из этого у вас есть. Доброе. Человек добрый. У нас добрые родители. Моя жена добрая. Дети у меня добрые. Доброта. На первый взгляд очень просто, а если поглубже коснуться вот этого качества, благость, непросто, не так просто. И поэтому сегодня, порассуждая об этом, я думаю, что мы тоже придем к молитве к тому, чтобы нам стать воистину добрыми, чтобы этот плод Духа, доброта, была нашей характеристикой. В Библии много историй написано, о многих людях написано, о великих людях написано, но не так много тех, о ком написано «человек добрый». Есть добродетельные люди, есть жертвенные, есть терпеливые, есть смелые, есть мужественные, есть богатые, есть умные, есть благородные, добрые. Вот о Варнаве так сказано, он был муж добрый. И вот когда мы смотрим на его труд, дальнейший труд, на его отношение к людям, отношение к трудным людям, к проблемным людям, с кем он сталкивался в своей жизни и своей служении, этим проблемным человеком однажды вот на его пути оказался Савл, вот, о котором потом в будущем мы знаем, это великий, великий апостол Павел. Таким же проблемным человеком на его пути и был его племянник Марк, о котором мы потом тоже знаем, это стал евангелистом Марком. И не случайно, наверное, Бог позволяет вот таким вот происходить событиям, когда Он использует доброту в сердце человека для того, чтобы кого-то употребить, кого-то благословить, кому-то помочь, кого-то вытащить, кого-то поднять. И для того, чтобы потом вот этот человек, например, на примере апостола Павла, Варнава когда-то ему помог. Но пришло время, когда Павел потом стал уже апостолом более высокого ранга даже, чем был Варнава. Марк, мы читаем Евангелие от Марка, великий человек. У нас нету Евангелия от Варнавы, доброго человека. А есть Евангелие от Марка, которому этот добрый человек когда-то помог. Итак, просто даже хотел вас призвать, дорогие, потому что я думаю, что у вас есть понимание, что такое быть добрым. И есть понимание, что такое быть злым. И, может быть, вы слышите в свой адрес иногда вот эти качества, эти ваши качества, что вот, ну, это добрый человек, Но не дай Бог, и печально, если спросить, вот, ну как ты вот об этом человеке видишь? Вот, ты можешь сказать, что это добрый человек? И вот когда вы спрашиваете вот об этом человеке, и он долго-долго думает, вот можно ли сказать о нем добрый? Потому что на самом деле доброта или благость – это сложное качество. Один человек, так же, наверное, как и мы, употребил это слово «доброта» или «благость» ну, довольно поверхностно, довольно легко. Помним эту историю в Евангелии от Луки из 18 главы, с 18 стиха. «И спросил его некто из начальствующий, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Представляете? Когда вот этот богатый, начальствующий, по-моему, в других Евангелиях написано, что это был молодой человек, юноша, он обратился вот с таким термином к Иисусу, учитель благий, благой, назвал Иисуса благим. И Иисус вот такой ответ, довольно непростой ответ дал этому человеку, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог. И мы сразу понимаем для себя, дорогие, что вот это качество доброта или благость, это не такое простое слово, как нам кажется на первый взгляд. Я тоже думаю себе, что я, может быть, добрый человек. Но когда я слышу вот такие слова, никто не благ, только Бог, я сразу тогда поставлю под сомнение, могу ли я думать о себе, что я добрый, или о ком-то сказать, что это добрый человек. Конечно, этот вопрос, вот заданный Иисусом, почему ты меня называешь благим, и здесь имел Иисус другую цель. Другая была цель в этом вопросе. Он хотел этого начальника, который к нему вот так красиво обратился, подтолкнуть к тому, чтобы он смотрел на Иисуса не как на доброго, благого учителя, а как на Мессию, как на Бога. Вот он обратился, другими словами, если перефразировать его вопрос, если ты видишь, что я благой, ты согласен с тем, что я Бог? Ты согласен с тем, что я Мессия? Вот этот здесь контекст звучит вот в этом вопросе. И, конечно, мы знаем об этом человеке, что он отошел от Иисуса с печалью, ну, с некоторым разочарованием, но с разочарованием не в Иисусе, не в этом благом учителе, а в себе. Потому что Иисус поставил ему условие, что хочешь идти за мной, вот сделай вот это и это, вот так надо тебе пройти, вот надо это сделать. Он не смог это сделать. Это, наверное, единственный человек в Евангелии, который встретился с самим Иисусом, который понимал Иисуса, который чувствовал и, в общем-то, был согласен, что Иисус – это Мессия, это Бог. Но вот эта встреча принесла ему разочарование. Он ушел от него с печалью. Не получил то, что Иисус хотел ему дать, что он мог в этой встрече получить. Вы знаете, нам кажется иногда, вот случайно что-то происходит в нашей жизни, но оно совсем не случайно. У Бога вообще нет случайностей. И если мы поняли этот намек Божий, потому что Господь к нам обращается так вот прямо, так как когда-то обратился к Савлу, «Что ты гонишь меня?» Этот свет, он ослеп от этого света. Конечно, там очень трудно было усомниться, что это Божий голос. Но чаще всего Господь обращается к нам намеками такими. Что ты называешь меня благим? Никто не благ, только Бог. Ага, значит, ты Бог. Если на самом деле ты такое делаешь, и твою жизнь, твои поступки, твои дела, ну нельзя иначе как назвать благими, то значит, ты Бог. Но для него этого намека было недостаточно, он ушел с печалью. Мы не знаем судьбу этого богатого, молодого юноши, но может быть, потом еще был шанс у него когда-то еще раз ощутить вот эту Божью близость. А может быть, знаете, бывает это однажды в жизни. Господь протягивает руку, и мы взяли за нее, и Он вытащил нас на лодку, ввел нас в церковь свою, поставил ноги наши на твердом месте. А может быть, где-то мы, эта рука ускользнула от нас, и мы не попытались за нее хватиться. И так, может быть, и пропали в своих грехах. Итак, мы видим, что вот это качество «учитель благой» или «благость» достаточно сложное. И в чем сложность? В чем сложность доброты? Почему никто не благ по-настоящему, как только Бог? И почему мы будем осторожно о себе думать, добр я на самом деле или не совсем добр? И, наверное, самая главная сложность вот этого качества, что мы не всегда знаем до конца, что для человека, которому мы проявляем нашу доброту, на самом деле доброе. Мы можем помочь человеку, мы можем пожертвовать ему денег, мы можем посетить его, мы можем подвести его, мы можем накормить его, мы можем одеть его. И как бы нам, с одной стороны, однозначно кажется, но что здесь плохого? Никак, не может здесь ничего плохого. Но, видите, один только Бог знает, что наша как бы человеческая доброта может кого-то погубить и кому-то послужить в ущерб. Мы благословили, например, ну, отец там, любя своего сына, на день рождения, 18 лет, подарил ему мотоцикл, дорогой, быстрый, мощный. И, ну, кто может сказать, что отец плохой? Все, узнав об этом, скажут, что, вау, вот отец добрый, какие деньги, какой подарок, как он любит сына своего. Но когда на следующий, через неделю отец хоронит своего сына, который выехал и на следующий день разбился на этом мотоцикле. А такие реальные случаи были. Я знаю конкретно даже семью. Вот такая вот трагедия произошла там в одной семье в Америке. И тогда сразу под вопросом, подарив мотоцикл, ты поступил хорошо, ты добрый человек или нет? Твоим добрым поступком, который кажется добрый для людей, ты, может быть, потерял, погубил своего сына. И так мы видим, что наши поступки по-человечески добрые и могут иногда быть злыми. Почему? Потому что мы не знаем последствий нашего вот этого доброго поступка. А кто знает эти последствия? Как заглянуть в душу? Как посмотреть на будущее? Это может знать только Бог. И поэтому Иисус очень справедливо сказал, почему ты называешь меня благим? Ибо благ только Бог. И поэтому это высокое, совершенное качество Господь имеет в себе, и Он и от нас этого ожидает. А если это качество только Бога, можем ли мы вообще претендовать на Него? Можем ли хотя бы стремиться мы к Нему? Конечно, можем, дорогие. Иначе бы не написано было, что плод Духа или качество настоящего, нормального христианина – это благость. Это то, что свойственно только Богу. Оно и может быть свойственно и человеку. Оно может быть свойственно тебе. Но тебе что тогда для этого нужно? Для этого нужно тебе две вещи. Первая вещь – это быть по-человечески добрым. Вот хотя бы вот так, как этот отец, который любил своего сына, как мать, которая заботится о своем ребенке, как муж, который наблюдает за нуждами семьи и жены своей, как бабушка, которая переживает и молится за своих внуков, как друг, который видит проблемы своего близкого друга, и он не пройдет мимо, и он открывает сердце на нужду этого человека. То есть первое, что нам нужно быть способными открыть душу и сердце, когда мы видим проблему у другом человека. Это доброта, но это только половина доброты. Это только человеческий или видимая часть айсберга доброты. А вторая часть доброты – это ум Христов, это совет Христов, это водительство Духа Святого, это общение с Богом. Духовный человек судит обо всем, а о нем никто не может судить. И поэтому, если мы хотим быть воистину добрым, нам надо быть человеком широкого, открытого сердца. Это правильно, это хорошо, это есть даже у верующих и есть и не у верующих людей. Но вторая часть – это Дух Святой, который подсказывает тебе, не покупай сыну мотоцикл. Он не воспользуется этим правильно. Может быть, ты купи ему путевку, пусть он поедет на миссию в Индию там, или в Мексику, или в Европу, и пусть он там позаботится, пусть он там накормит голодных, пусть он там попроповедует, поддержит воскресное детское служение, и больных вдов или сирот накормит. Может быть, это будет для него не так приятно, как сесть на мотоцикл, но это будет полезно и безопасно для него. Кто может это знать? Это может знать только духовный человек, который в общении с Богом. Господи, дай мне чувствование. Вот я вижу эту нужду. Я открываю свое сердце для этой нужды. Но как мне на нее ответить? Что мне сделать, чтобы это было благим делом? Воистину благим делом. И мы, имеющие Духа Святого, люди, мы прекрасно понимаем, что Господь не молчит. Господь говорит. Господь положит нам на сердце. Он управит нашими обстоятельствами. Мы на самом деле увидим, что как нам это наше доброе, сострадательное, открытое сердце, как употребить на благо, воистину на благо, за которым нету зла. Почему? Потому что один только благ Бог, и человек, который связан с этим Богом, он воистину может знать, что есть на самом деле благость. Слава Богу! Аллилуйя! Хотел бы с вами помолиться, дорогие. Давайте поднимемся еще для молитвы. Еще на этом мы собрание не заканчиваем. Но может...